Всем доброе утро, добрый день или добрый вечер. Сегодня мы продолжаем читать пятую главу Евангелия от Иоанна и прочтем с 17 по 29 стихи.
Вы на канале Арим, с вами Андрей, вы Руслан и Ирина, и это подкаст «Библия. Читаем вместе». И мы рады тому, что вы вместе с нами изучаете Слово Божье. Где бы вы нас сейчас ни слушали, в Ютубе, на платформе YouVersion, либо в подкастах, добро пожаловать!
И прежде чем мы приступим к Божьему Слову, давайте помолимся. Отец, во имя Иисуса, мы благодарим Тебя за Твое Слово и за служение Твоего Духа. Мы осознаем, что сами понять Твое Слово мы не можем, но Ты послал к нам Учителя и Наставника Святого Духа, и мы нуждаемся в Твоем служении. Открывай, Святой Дух, глаза нашего сердца и помоги нам понимать то, что нам необходимо понять из Твоего Слова. Во имя Иисуса. Аминь.
Аминь. Итак, читаем Евангелие от Иоанна, 5 глава, с 17 стиха. «Иисус же говорил им, «Отец мой до ныне делает, и я делаю». И еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу».
На это Иисус сказал, «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит так же. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше сих так, что вы удивитесь».
Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Ибо Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его.
Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел из смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам, наступает время и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божьего и, услышав, оживут.
Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе и дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий.
Не удивляйтесь этому, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божьего, и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения. Аминь. Итак, прежде напомним, что то, о чем мы здесь читаем, является продолжением событий, описанных выше, исцеления парализованного, которое Иисус совершил в купальне Вифезда, и которого послал в субботу ходить со своей постелью, на что иудеи отреагировали возмущенно, и после того, как узнали о том, что Иисус исцелил этого больного, в 16 стихе стали иудеи гнать Иисуса и искали убить его за то, что делал такие дела в субботу. И первое, что бросается в глаза, это, конечно, реакция людей на совершенное чудо. Когда мы сейчас читаем с вами, для нас как-то это дико звучит, странно во всяком случае. Человек, который 38 лет лежал больной и пытался изо всех сил как-то добраться до своего исцеления, вдруг, в конце концов, получает сверхъестественное чудо, становится полностью здоровым, ходит и демонстрирует, делится, как бы можно сказать, своей радостью. «Я был болен, а теперь я полностью здоров. Я пролежал на этой кровати 38 лет. Я был един с нею. А теперь я ее ношу, я отдельно от нее». Ну, в общем, это первые минуты радости. Но что интересно, взаимного ответа радости со стороны этих религиозных людей мы не видим. Вместо этого мы видим реакцию возмущения, негодования и желания убить того, кто сделал это. И раньше, когда я читал эту историю, меня возмущала такая реакция. И, соответственно, меня возмущали эти люди. Я думал, да как вы так можете? Да что же у вас там в головах? Что там в вашем сердце? Что вы так себя ведете? Но в этот раз я понял, что нам нельзя подобные реакции относить как к продукту самого человека. Потому что то, что мы сейчас видим, это результат взаимодействия человека с нечистым духом, с демоническим духом, с духом Антихриста.
И здесь, друзья, важно напомнить о том, что ни один человек, мы не существуем сами по себе. То есть любой и каждый человек на этой земле, мы были так задуманы и так сотворены Отцом, чтобы взаимодействовать с миром духовным. Почему? Да потому что мы с вами дух. У нас есть душа, и мы живем в теле. Мы не просто с вами тело или плоть, мы с вами дух. Поэтому для нас абсолютно свойственно, нормально взаимодействовать с духовным миром. Весь вопрос в том, с каким именно духовным миром. Потому что здесь, напомним, друзья, опять-таки, у нас только две сосны, нет третьей. У нас либо есть Царство Бога, где работает Дух Святой и происходит взаимодействие с Духом Божьим, либо есть Царство Тьмы, где руководит дьявол и все его бесы, и там есть нечистые духи. То есть у нас нет какого-то третьего нейтрального государства, и нет ни одного человека, который, ну вот, сам по себе вот живет, как бы никого не трогает, и Бог его не трогает, и дьявол его не трогает, и он просто вот сам по себе. Нет. То есть, друзья, у нас только два царства, и вопрос, с каким именно мы взаимодействуем. Если кто-то из вас, вы желаете чуть более подробно рассмотреть эту тему, то вы можете обратиться к предыдущей тематикам подкастов, такие как работает вера или тема о праведности. Мы там более подробно рассматриваем наличие двух царств и нашего взаимодействия с ними.
Потому что дьявол сам по себе, он не может выражать себя в этом физическом мире. Ему нужен союзник, ему нужен человек. Точно так же и сам по себе человек. Он является выражением его взаимодействия либо с Царством Божьим, либо с Царством Дьявола. И здесь, да, перед нами люди, которые открыты для взаимодействия с духом Антихриста, с демоническим духом. Почему мы так можем сказать? Да потому что это присущие характеристики, которые Иисус сказал о дьяволе. В его планах всегда цель – украсть, убить и погубить. Украсть, убить и погубить. И мы видим, что сейчас эти люди нацелены на то, чтобы украсть даже ту же веру у этого больного, разрушить ее, убедить этого исцеленного в том, что тот, кто тебя исцелил, это вообще грешник, он делает все неправильно, он не от Бога, потому что нарушает субботы. И тем самым дискредитировать Иисуса в глазах этого человека. Для чего? Да для того, чтобы впоследствии этот человек потерял свое исцеление, а дьявол осуществил свой план, украл.
И тут, друзья, мега важный маячок уже для каждого из нас. Давайте будем очень аккуратны и очень осторожны с тем, с кем мы взаимодействуем, с кем ведем диалог, когда пытаемся проанализировать ситуацию, когда пытаемся понять, что на самом деле сейчас произошло. Давайте будем очень-очень внимательны к тому, у кого мы спрашиваем совет. Потому что, опять-таки, напомню, советчика всего лишь два. Либо Бог и его царство, либо царство врага.
И у меня возник вопрос, ну а почему эти люди были так открыты для взаимодействия с вот этим демоническим духом? Удивительно, это не были язычники, которые вообще не знали Бога. Это не были люди, которые совершенно не знали Божьего Слова. Это не были атеисты, которые были агрессивно настроены вокруг всякого богословия. Нет, удивительно, это были религиозные, набожные люди, которые, я убежден, читали Священное Писание, ходили в храм, старались исполнять все требования закона и как-то формировать свою жизнь перед Богом более-менее благочестиво. Но почему-то именно эта категория людей наиболее всего открыта для духа Антихриста. Почему?
То есть ты хочешь сказать, что человек может ходить в церковь и читать Библию, но при этом взаимодействовать совсем не с Духом Святым в своей жизни?
Человек может приучить себя не взаимодействовать с Духом Святым. Я думаю, что самое опасное для человека – это приучить себя не искать взаимодействие с Духом Святым. И если этого происходить не будет, то естественным следствием будет его всегда открытость и доступность для нечистого духа.
То есть ты имеешь в виду целенаправленно, сфокусированно и конкретно искать именно этого взаимодействия?
А что мы вот каждый раз делаем с вами, когда мы открываем Библию? Первое, что мы стараемся с вами сделать, это поставить себя в позицию осознающих, что я нуждаюсь в Святом Духе. Я нуждаюсь в том, чтобы Он давал мне понимание, чтобы Святой Дух направлял ход моих мыслей, давал откровение, чтобы Он мог звучать через эти строчки. То есть тем самым мы высвобождаем свою веру во взаимодействие со Святым Духом. Но если задать вопрос, а можно практиковать постоянно чтение Библии по независимой модели? Вот просто целенаправленно садить себя и стараться своим умом понять и быть убежденным, что я разберусь здесь сам, я все пойму здесь сам. Здесь все понятно, нужно просто больше усилий приложить. Здесь нужно еще 10 толкований рассмотреть, перечитать, словари собрать. И я пойму, я разберу все эти алгоритмы, я докопаюсь до сути. Я смогу, я доберусь, я. Можно ли в такой модели практиковать свою религиозную жизнь? Ответ – да. Но подобный религиозный тренинг, где мы все еще продолжаем укоренять независимую от Бога модель, это опасная практика действий. И эти люди, я убежден, что они не просто вдруг стали вот такими доступными для демонического мира. Вдруг вот сошел дух, и у них помутнение в глазах, и они тут бросаются на Иисуса, как зомби для того, чтобы убить его. Да нет! Точно так же, как у нас с Богом взаимодействие не происходит вдруг за одну секунду, раз, и мы вошли во взаимодействие с Духом Божьим. Нет, это процесс. В этом надо практиковаться. И для того, чтобы войти во взаимодействие с кем-либо прежде, между этими двумя сторонами должно быть единомыслие. Я убежден, что прежде взаимодействия должно быть единомыслие.
Другими словами, как Писание говорит, пойдут ли двое, не сговорившись друг с другом?
То есть вначале они должны хотя бы начать в чем-то единомыслить, одинаково думать. И только потом есть вероятность их дальнейшего взаимодействия. А уже взаимодействие этих двух сторон будет приводить к определенным результатам, действиям, продуктам каким-то и тому подобное. Единомыслие предшествует взаимодействию. Вот почему, как Святой Дух больше всего заинтересован в том, чтобы помогать нам менять наше мышление, приводя нас в единомыслие с тем, как думает Отец, как думает Бог, как Бог смотрит на ту или иную ситуацию, на людей, на обстоятельства, что Он об этом думает, как Он на это реагирует. Цель Бога номер один в отношении нас – помочь нам приходить в единомыслие с Ним. Для чего? Для того, чтобы впоследствии нам легко было переходить и на этап взаимодействия. Но если со второй стороны будут осуществляться попытки взаимодействовать или вовлекать меня во взаимодействие, в то время, когда я в своем мышлении не един с этим направлением, я буду противиться. Для меня это будет неестественно. И последующее вовлечение Бога меня во взаимодействие будет выглядеть как насилием. А я с этим буду бороться. Но когда мы единомысленны, тогда нам легко и вступать во взаимодействие, и в послушании двигаться, и радостно совершать вместе то, что Бог хотел бы вместе с нами совершать. Точно так же и в мире демонов и бесов. Прежде всего, дьяволу необходимо насадить внутрь человека свой образ мышления. Вот как думай, вот что это, вот как это. Его цель номер один – привести человека в единомыслие с ним. И тогда человек легко будет реагировать на всякое взаимодействие с этим духом. Так вот, возвращаясь к этой группе людей, я убежден, что прежде чем они сейчас вступили во взаимодействие с этим нечистым духом и проявили вот эту свою агрессию, ненависть, желание убить, прежде они уже приучили себя думать так, как думал этот нечистый дух. И спустя время Иисус скажет о них: «Отец ваш дьявол, и вы творите его волю». Хотя никто же осознанно вот так не ходил из них к дьяволу, не проводил с ним время. А с чем они проводили время? Они проводили время с его мыслями. Они приходили в согласие с тем, как он думает. Они позволяли ему насаждать и приходить в единство с его образом мышления. Точно такой же принцип мы видим и в служении Иисуса. Вначале, для того, чтобы ему взаимодействовать со Святым Духом, он прежде должен прийти в совершенное единомыслие с Богом Отцом. Вот почему ему потом легко взаимодействовать со Святым Духом, реагировать на то, куда он хочет идти, что он хочет делать. Взаимодействию обязательно предшествует процесс единомыслия.
И говоря о взаимодействии Иисуса с Отцом, смотри, в 20 стихе написано: «Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам». Отец любит Сына и показывает. То есть, другими словами, речь идет о том, что причина, почему Отец показывает Сыну все, что творит Сам, потому что любит. И у меня вопрос, друзья. А каким образом это говорит о том, что он любит? Как думаете? Потому что это вполне можно рассматривать как то, что просто Бог дает определенные указания. Сделай вот это, вот это, вот это, вот это, вот это и вот это. Все. Но здесь четко говорится о том, что Отец любит Сына и показывает Ему все. То есть причина, мотив, почему Отец показывает Сыну, потому что любит. Смотрите, почему это проявление любви Отца к Сыну? Да потому что номер один – Отец ведет Сына через общение, и это позволяет Сыну не грешить. И здесь важно напомнить понимание и смысл слова «грех». Слово «грех» — это не просто сделать что-то плохое или злое. Друзья, слово «грех» — это означает промахнуться мимо, то есть не попасть в цель. Промахнуться мимо чего? Мимо того, что Бог конкретно говорит нам делать. Более того, Писание говорит: «Все, что не по вере, все это грех». И таким образом мы можем действительно увидеть здесь проявление любви Отца к Сыну. Когда Отец показывает Сыну, что ему делать, это позволяет Сыну, скажем так, выбивать десяточку каждый раз. То есть он попадает прямо в цель, что мы с вами по сути и видим, изучая жизнь и служение Иисуса Христа на этой земле. У него всегда были беспроигрышные варианты. Почему? Потому что он творил именно то, что видел у Отца. И знаешь, что мне это напомнило? Это напомнило мне Едем, когда Бог сотворил Адама и Еву еще до грехопадения. И Бог, он общался с ними в прохладе дня. И это позволяло им исполнять ту совершенную волю Божью в каждом дне для их жизни. И как только произошел некий недостаток этого общения с Отцом, как только перевелся фокус и в диалог вошла другая личность, враг, вот тогда мы видим уже искажение Божьего плана, и, как следствие, проклятие приходит на эту землю. Но это же не Бог задумал и запланировал. Бог задумал и запланировал нам все во благо. И поэтому Он говорит и показывает нам, что нам делать, когда нам делать, как нам это делать, именно для того, чтобы нам легко было исполнять Его волю для нас. И нам не надо идти путем вот этого дерева познания добра и зла, путем собственной практики, собственного опыта. Потому что посмотрите, что делает Отец. Отец, он передает свой опыт своему сыну. Он от начала сразу научает его, что делать, как это лучше делать. Потому что когда человек делает ошибки, друзья, согласитесь, что последствия любой и каждой ошибки, как правило, они негативные. в большей или в меньшей степени. Это может вызывать боль, это может ранить, это может разрывать отношения, это может причинять вред телу и так далее, и тому подобное. То есть последствия негативные. И посмотрите, что отец делает. Отец говорит: «Эй, послушай, тебе не надо идти путем познания добра и зла. Давай просто приходи в общение ко мне, и я буду тебе показывать, говорить, руководить, вести тебя, направлять для того, чтобы помочь тебе избежать ошибок». Поэтому, друзья, общение с отцом – это не просто бремя для нас. Это не просто, ну, какой-то долг, который нам нужно делать. Нет, это привилегия, это проявление любви отца к нам. Чтобы нам не набивать наших собственных шишек, Бог ведет и руководит нас. И для меня это также хороший маячок, как пример для подражания. Когда я смотрю, что делает отец, я понимаю, что мне не надо стоять в стороне и как бы просто быть каким-то сторонним наблюдателем. Просто вот, ну, течет себе жизнь сама по себе, как течет. Ну, посмотрим, что этот день принесет, посмотрим, что как там завтра будет. Нет, друзья, мы не призваны к такой вот позиции пассивности, просто быть наблюдателями, сторонними наблюдателями нашей жизни. Мы с вами созданы по образу Божьему. Наш Бог, Отец, Он Творец. И мы с вами созданы именно с таким потенциалом творить, созидать, строить нашу с вами жизнь, строить отношения, строить мир Божий, созидать мир Божий как в нашей жизни, так и вокруг нас, позволяя плану Божьему все больше и больше заполнять всю эту землю.
И я убежден, что вот этот 20 стих, он радикально может изменить молитву каждого из вас. Потому что если мы с вами понимаем, каким образом Бог хочет что-либо реализовывать в нашей жизни, тогда мы изменим модель своей молитвы и перестанем Богу говорить, что ему надо сделать. А затем, высказав все свои пожелания Богу, мы думаем: ну все, значит, на этом наша молитва закончена. Я же все сказал Богу, что ему нужно сделать. Но как раз, если вы не понимаете 20 стиха, где Иисус говорит: «Я ищу того, чтобы увидеть, что делает Отец, чтобы точно вместе с Ним сделать это же». И если мы с вами это понимаем, то тогда уже в нашу молитву обязательно будет внесена такая составная, как созерцание, поиск понимания Бога, как Он действует в этой ситуации, как Он будет поступать в той сфере, которую вы Ему сейчас приносите, о чем вы молитесь. Тогда уже для вас больше будет важен вопрос «увидеть Отца Творящего, чтобы сделать то, что Он покажет вам сделать». Аминь. В общем, в этих стихах очень много потрясающих и важных истин,
которые мы предлагаем с вами продолжить обсуждать в субботу в 14:00 по киевскому времени. В чате Bible в Телеграме у нас проходят онлайн-эфиры в аудиорежиме, где вы можете либо слушать и назидаться, либо также участвовать в обсуждении. Поэтому всем желающим расти в слове добро пожаловать.
Аминь. И в завершение нашего выпуска давайте построим нашу молитву и провозглашение на 19 и 20 стихах. «Господь Отец, я благодарю Тебя за то, что Ты любишь меня, и Ты поэтому показываешь все, что творишь Сам. И так же, как Иисус мог сказать это о Себе, точно так же и я говорю это о Себе, что я ничего не творю сам от себя, если не увижу Отца Творящего. Ибо что Он творит, то и я также могу творить». Во имя Иисуса. Аминь.
Аминь. А на этом нам пора заканчивать. Рады, что сегодня вы были с нами.
Услышимся в следующем выпуске.
Всем благословений.